Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06, и у нас все закрылось, чертовой матери. А вот теперь можно сказать, четверг, ноябрь, день 19-й. Чертова техника подводит. В студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем. 3 балла пробки в Москве, евро 90.03, доллар 76.02, нефть Brent 44.20 прямо сейчас. И интересно теперь посмотреть на биткоин. Ну, написано 13.519, как-то так, что ли. Вообще странно написано, без точки. Возникает ощущение, что это не 13.519, но тем не менее. А, подождите, что я говорю, это биткоин-рубль. Тьфу, туда не смотрю. Биткоин-доллар 17.783.87. 17.783. И, естественно, сейчас все о биткоине заговорили, что вот он растет, и что же будет дальше, может быть, будет дальше расти. Ну и, как всегда, есть люди, которые говорят, да нет, уже расти некуда. И я имею в виду не просто людей, которых можно встретить на улице, а специалистов. Они говорят, расти дальше некуда, уже теперь, наверное, все, кто покупал по 10, будут продавать. А с другой стороны, люди говорят, да что вы, будет и 40. Но я помню, как говорили, будет и 40, а 40 потом не было. И мои друзья, которые брали, по-моему, по 17 или по 18 в тот момент, они сильно расстраивались. Сейчас вот, может быть, они отыграют то, что когда-то купили, если еще не продали. Наши дворники, как всегда, не готовы оказались безумно скользко на улице. Кто-нибудь упал из слушателей или нет, спрашивает Спира. Но дороги действительно, это важная, кстати, новость. Ну, то есть это нужно учитывать. Дороги некоторые заметены и очень грязно, и скользко, самое главное. Все, конечно, кто с опытом, едут сразу невероятно медленно. Запредельно медленно, можно так сказать. А все, кто не на опыте, сегодня разобьется обязательно. Поэтому обязательно, опять же таки, помните о том, что сегодня надо, если даже у вас нет опыта, воспользоваться опытом других, более опытных людей и водителей. А почему вы разделили людей-водителей? Ну, ладно, пускай просто людей-водителей. И постарайтесь сегодня сильно не разгоняться, чтобы потом сильно не тормозить, потому что тормозить автомобиль может в определенный момент перестать. Вот у меня, например, перестал сегодня вполне себе. Но я ехал медленно, но он все равно перестал тормозить. Дай бог здоровья дуракам, кто на лете, пишет Джи-Джи. Вчера смотрели, как наши, значит, проиграли сербам 5-0. Это все потому, что главного героя не было или все забыли перед игрой, значит, ну, Дмитрий, я не буду читать, что вы сообщили, что вы пишете. Даже если машины нет, не стоит разгоняться, пишет Панк, и мне здесь присылают фотографии тротуаров, которые полностью покрыты льдом. Да, наши проиграли 5-0, точнее 0-5 в сербам, и я думаю, это стоит немножечко обсудить. Я абсолютно традиционно игнорирую футбол. Да, могут обижаться на меня люди, которые футболом увлекаются, но по большей части я игнорирую футбол. Ну, как-то еще чемпионат мира я могу посмотреть, особенно если наши там выигрывают. А все остальное, ну, чемпионат Европы могу еще посмотреть. А все остальное, вот я уже даже в названиях начинаю сразу путаться. Но вы-то не путаетесь. Вы-то разбираетесь. Ну и потом, насколько я понимаю, так плохо мы еще... ну нет, когда-то мы так плохо играли, что-то кто-то называет какой-то матч, где мы проиграли 1-7. Здесь мы проиграли 0-5 и проиграли Сербии. Я не знаю, может быть, команда Сербии — это какая-то очень мощная команда. В принципе, могу за братушек только порадоваться. Молодцы, поздравляю. Сербам проигрывать приятно. По-настоящему. Вот. Не так обидно, но все равно обидно. Все равно обидно. Что случилось? Кто-нибудь может мне ответить? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алексей Валерьевич, мое почтение.
Здравствуйте.
Поздравьте меня, сбылась мечта идиота. Это я про себя.
Поздравляю.
Благодарю. Дело в том, что я всю жизнь мечтал, чтобы наша сборная играла как сборная Германии. Но мы превзошли их. Немцы проиграли 0-6, а мы только 0-5.
А они кому проиграли?
Испанцам.
Испанцам. Так, мы проиграли сербам. Так и что? Сербам, да. Почему мы проиграли? Мы разучились играть? Вроде же на чемпионате мира мы хорошо играли.
Ну, прежде чем разучиться, надо научиться. А мы никогда не умели играть. Все очевидно.
Ну, на чемпионате нормально сыграли.
Ну, это так получилось.
Бывает. Случилось. Да. Да, спасибо большое. Я думал спросить вас про Дзюбу. У меня традиционный вопрос последних дней. Если какие-то неудачи у нашей сборной, я говорю, ну, может, это из-за того, что Дзюбы нет. Вот. Тренер физрук, пишет Александр. Господи, как я просил играть, как сборная Германии. Я не это имел в виду, пишет ПС. То есть люди шутят, да? А турки-то проиграли, пишет Андрей. Кому? Так. Ну, не последняя команда, сербы, пишет Дмитрий. Какая боль, Сербия, Россия, 5-0, пишут мне. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро, Станислав.
Здравствуйте.
Меня зовут. Да. По поводу вчерашнего, сербы смотрелись неплохо, прям молодцы, наши, как всегда. По поводу того, что сейчас вот в сетях пишут, вот мы же чемпионате мира. Чемпионате мира сегодня повезло. Тренер у нас никакой, он, не знаю, как он там радовался, что мы где-то выиграли на чемпионате, он перекрестился. Но когда ему дали, сказали, будешь еще сидеть, тренировать, он, наверное, очень сильно расстроился. Самое лучшее время было для сборной, когда мы с Гусом Хиддингом выигрывали в Голландии. Вот это была сборная, где бегали амбициозные ребята, которых наши ребята, хотели молодые, хотели играть.
Я помню, что Гуса Хиддинга тоже ругали. Потом.
Ругали, но, по крайней мере, когда он пришел, забрал сборную в разобранном состоянии, он же повыгонял оттуда всех привилегированных, якобы так, ну, он, образно говоря. Он собрал свое. Все равно мы сделали то, мы скакнули выше своей головы.
А сейчас как?
Сборная так не играла.
А сейчас как?
А сейчас мы ходим пешком. Никак. По большому счету, никак. Какими-то такими мелкими всплесками одна победа на протяжении там 5 матчей, и то не пойми над кем,
Просто вы сказали, что, значит, Гус разогнал привилегированных. А сейчас да. Одни привилегированные на поле или как?
Сейчас просто неграмотная работа самого тренера. Он не может, у нас столько команд в российском чемпионате, что он не может просто точечно набрать нормальную команду. А если и люди, которые у него есть в обойме, он не знает, что с ними делать. Ребята все классные, по составу даже по вчерашнему посмотреть, ребята действительно достойные. Но он не может их расставить. Как говорится, ты имеешь кучу дорогих вещей, не знаешь, куда их положить.
То есть вы считаете, что проблема в тренере?
Да.
Понял, да. Спасибо. Спасибо большое. 0-5, ну и что? Зарплата осталась неизменной, пишет Андрей. Голы, если честно, серби забивали как на тренировке, пишет ПС. Как сказал Шнур, если Дзюба... Ну, не буду я это цитировать. Кстати, про Дзюбу. Жена-то на развод подала, значит, не жене видео снимал. Спалился наш брат, пишет Спира. Главное, чтобы он снимал это какой-то другой девушке. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Странные у нас люди поливают постоянно нашу команду, пишет Андрей. А почему бы и нет? Это же всего лишь навсего футбол. Да, некоторые говорят, что футбол — это религия, но в самом деле-то футбол не религия. Все прекрасно понимают, что правила футбола придуманы людьми, и поэтому на статус религии никак замахнуться футбол не может. Поэтому почему бы не поругать? Ну, то есть нельзя же хвалить за счет 0-5, правильно? Какие-то должны быть причины. То есть все умерли на поле. Такое может быть? Просто все умерли. Играл один игрок, все остальные не приехали, потому что заболели. Какие-то такие, мне кажется, должны быть причины, чтобы счет был 0-5. И мне все время хочется сказать, в игре с Сербией, ну ладно, я не хочу сербы обижать. Тем более вы мне сказали, что у сербов неплохая команда на самом деле. Ну настолько неплохая, что прям 0-5? Или у нас настолько плохая, что 0-5? Такой футбол нам не нужен, пишет Григорий. На том и порешили. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира +7 925 48 94 8. СМС-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Ну вот некоторые, защитник российской футбольной сборной Георгий Джикия принес извинения болельщикам после поражения от команды Сербии. Тут, кстати, небольшая печаточка. Скажи нашим. Вот здесь вот, вот в этой, ну, вот, фамилии, в имени, что-то не дописали. В Москве, в Подмосковье объявлен на уровень погодной опасности, желтый уровень. Ночью в Москве прошел ледяной дождь, на дорогах гололедица, предупредили синоптики. Угу. Ясно. В Приморье из-за непогоды зафиксирован сбой в движении поездов. В регионе задерживается прибытие электричек и 22 грузовых составов. Из ураганного ветра и мокрого снега происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях. Илон Маск обогнал Марка Цукерберга в списке богатейших людей мира. А, вот это интересная штука. Сколько у него денег? Сейчас мы посмотрим. Состояние Маска оценивается в 120 миллиардов долларов. Таким образом, 49-летний, ему 49 лет. Инженер, пишут. Уступает лишь двум бизнесменам в США, основателю Microsoft Биллу Гейтсу и главе Amazon Джеффу Безосу. Джефф Безос на первом месте. На втором Билл Гейтс. И четвертое место с состоянием 103 миллиарда долларов занимает Марк Цукерберг. И хотите узнать, кто замыкает пятерку самых состоятельных людей? Некий гендиректор французской группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Господи, все самое ненужное собрано в одном месте. Слушайте, компания, состоящая из всего самого ненужного. Louis Vuitton вообще никому не нужен. Moët. Это шампусик, правильно? Ну, его рекламируют, не нужно. И Hennessy тоже абсолютно ненужная какая-то история. Такое ощущение, когда я слышу все эти названия, что прямо в нос бьет 90-ми. Но нет, видите, люди ценят, люди любят до сих пор. И даже тапочки за 140 тысяч, мы как-то с вами обсуждали, видимо, покупают. Короче, все это очень противно. Все это очень противно, все это как-то хочется вспомнить о социализме сразу. Ну, что это такое? Что это? 120 миллиардов долларов в руках одного человека. Что это за состояние 120 миллиардов? Так он еще и не первый, обратите внимание. Я помню, когда мы говорили о самых богатых людях, давно эти были времена, и там у него состояние 70 миллиардов долларов, и это уже казалось чем-то запредельным. Тут уже у людей 120, 180, может, у них скоро по триллиону в руках будет? Может быть, у них скоро будет по триллиону? Что-то не то происходит в мире, вам не кажется? И тут уже начинаешь задумываться о том, что американские леваки, может быть, не так и плохи, как могли показаться на первый взгляд. Что-то хочется социализма в такие моменты. Вообще, в целом, когда речь идет о моем заработке, мне, конечно, никакого социализма не хочется. Мне никакой уравниловки не хочется, и мне никакого коллективизма не надо. Мне здесь нужен жесткий либерализм, индивидуализм и ценность моего капитала, безусловно. Но когда речь идет о таких капиталах, знаете, я даже, наверное, готов отказаться от своих. В каком смысле? Ну да, я не буду миллиардером, но у соседа корова сдохла. То есть неприятно. Неприятно, когда у кого-то 120 миллиардов долларов. И этот кто-то, это человек, всего лишь один. Как такое может быть? Ну, серьезно. Противно, потому что не мы в этом списке, пишет Давид. Да, это ужасно. Давид, может быть, это как раз шанс нам с вами начать это критиковать? Мы изобразим, что, во-первых, мы не собирались в этот список с вами, а во-вторых, мы изобразим, что это несправедливо, и мы бы никогда не согласились на такую позицию в обществе. Никогда. И с этой несправедливостью нужно бороться. А каким образом? Очень просто. Отнять и поделить. Конечно, отнять и поделить. Классическое отнять и поделить. Никто не хочет отнять и поделить. 7373948, телефон прямого эфира. Зависть гложет Алексея, пишет Алексей Юдин. Так, Алексей, вы либо обо мне, либо о себе в третьем лице, либо о нас двоих в этом смысле. И все те, кто говорит, ой, это тебя просто зависть гложет. Конечно, а что еще это может меня гложить? Это во-первых, а во-вторых, а вас, мол, нет, да? То есть вас это никак вообще не задевает. Ну, подумаешь, 120 миллиардов в руках одного человека. Вы не забыли, что вы славные сыны своего отечества, потомки Ленина? Вы не забыли об этом? Страшное дело. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Вы знаете, вот вы говорите, отнять поделить. Ну, у нас же ведь, так сказать, соцсовещи собственности отняли несколько там десятков человек и поделили между собой. Сейчас владеет, собственно говоря. А мы тут как бы ни при чем.
Ой, хорошо. Я вас поздравляю. Невозможно вообще ничего не понимать. 120 миллиардов. Человек ничего не понимает. 120 миллиардов. Понимаете, что это 120 миллиардов или нет? Вы понимаете, что такое 120 миллиардов? Нет? Ну и ладно, не понимаете, не понимаете. Как хотите. Не знаю, с чем сравнить 120 миллиардов. Мне не с чем сравнить 120 миллиардов. Разве что с миллиардом, который умножен на 120. 120 миллиардов это взять миллиард и 120 раз повторить. Вот это и есть. А что такое миллиард? Ну, это 1000 миллионов. Вот. Значит, 1000 на 120, и вот 120 тысяч. Значит, 120 тысяч миллионов. 120 тысяч миллионов у человека. Правильно я считаю или нет? И всем плевать? И все такие, да это нормально, он заслужил. Ничего он не заслужил, что он сделал? Что он, я не понимаю, он Ганди, что ли? Что он хорошего сделал? Он Будда, Ганди, какая его фамилия? Его фамилия Маск. Или Безос, или Билл Гейтс. Билл Гейтс, он вообще, вы знаете, чипировать нас всех хотел. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Руслан.
Доброе.
Чтобы досчитать до миллиарда, хотя бы вот так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, около 33 лет нужно, представляете? Вот, а 120 миллиардов сколько это?
Да, это многовато. Но если 33, ну я все равно не посчитаю, неважно. Это многовато.
33 года нужно, чтобы
давайте досчитать так, до что миллиарда. Делать с этим? Это несправедливость современного общества. Куда топят эти капиталисты?
Как Шариков говорил, взять и поделить все.
Вот все, да. Вот все правильно. Я тоже так считаю. Как-то тянет к социализму, абсолютно. Хочется социализма. Вот когда смотришь на них, никакого капитализма больше не хочется. И никаких вот этих личных капиталов, ничего такого. Частная собственность. Какая частная собственность? В общежитии Илона Маска. В общежитии Безоса. В общежитии Билла Гейтса. Пусть живут там и все. Пусть у них будет одна кухня, они в эту кухню по очереди ходят. У каждого будет своя посуда. Не дай бог, кто взял кастрюлю. И вот уже Безос, Маск и Гейтс дерутся из-за того, что кто-то взял не свою кастрюлю. Пусть так будет. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алексей, доброе утро. Вы знаете, а я им не завидую. Посмотрите, где Березовский миллиарды, страну продал, две войны чеченские, а все равно там отобрали всего. Они только номинальные владельцы, они только выполняют волю здесь.
Ну вы сравнили.
А там они никто, у них отберут просто.
Кто? И все, и где себе. Там-то? Где? А где там? Турке, где там? А? Где там?
Как где? В западных банках.
Каких западных банках? Каких западных банках, если это они там и есть? Я вам называю Билла Гейтса. Вы о чем? Я вообще не понимаю, что за бред сейчас был. Что, у нас Билл Гейтс и Илон Маск это олигархи из 90-х, что ли, российские? Что вы говорите вообще? Это невозможно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, я считаю, налоги платят люди. Я думаю, что платят. Работу дают массу, массе людей. То есть, не знаю, на них там по миллиону, наверное, человек работает. Ну, это хорошо. Если дело у
нет, ну вы
идет,
поймите, вот бюджет, я смотрю, Латвия, бюджет, значит, 50, в 2018 году 53,43 миллиарда... А, нет, 34,41 миллиарда долларов. Ну, то есть, Безос может, например, там 4-5 раз купить Латвию.
Ну, у них, наверное, бюджет. Дел там не меньше, чем в Латвии. Сколько они совершают различных дел.
Не, вы понимаете, они могут страны покупать.
Много полезных дел для общества.
Не, они страны могут покупать.
Да, ну пусть покупают. Главное, чтобы от них было процветание,
да какое
и
развитие. Процветание? Ну какое развитие? Почему? С чего оно должно быть? Процветание и развитие их самих, я не понимаю. Вот, Эстония, 30 миллиардов. Весь бюджет. Все. А, ВВП даже. Чего? ВВП Эстонии 30 миллиардов. 2018 год, свежих данных нет. 30 миллиардов. Просто. А у этого 120 в кармане. Он может купить Эстонию. Всю, вся Эстония, вся Эстония, вообще вся производит всего вообще в принципе, что могла произвести на 30 миллиардов. То есть компания под названием Эстония не такая успешная, как компания под названием Tesla. И уж тем более не такая успешная, как IBM. Или уж тем более не такая успешная, как Amazon. То есть Amazon, магазин по продаже книжек в интернете с этого начиналось. А теперь он продает все, гораздо больше стоит и гораздо больше значит, чем Эстония в финансовом смысле. Или, например, Латвия, или, например, Литва. У нее 53,43 миллиарда ВВП. А даже если мы сложим Латвию, Эстонию и Литву, у них не получается 100 миллиардов. Компания Tesla дороже, чем вся Прибалтика вообще вместе взяв. Вы понимаете, что это бред? Это бред. Такого быть не может. Это какая-то чушь. Нас где-то обманули. Что за чушь? Кто-то объяснит? Есть кто-нибудь из экономистов, кто может объяснить? Что происходит? То есть мы можем Латвию, Литву, Эстонию Ну как мы вообще за страны их можем считать? Я, в таком случае, если, ну что, компания какая-то, и у нее денег больше. Ну что это такое? Бюджет Латвии. Так, ладно, подождите. Бюджет. О, так, Украины посмотрим. Ну, Украина должна быть побольше, я думаю, что ну, нормально должно быть. А, ну, Украина нормально, 500, на 15-й год, а, нет, вот 17-й, ничего, 17-й есть. Так, доходы, государственный бюджет Украины, значит, доходы 7, ну, видимо, 793 миллиарда, я так, если я правильно понимаю, как-то они странно обозначены здесь. Ну, видимо, так. Ну, ничего, ничего. Но все равно Безос скоро догонит, и все тогда. Странное дело. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Добрый день, Алексей.
Да.
Владислав, Москва.
Да.
Слушайте, ну, немножко неправильно читаете.
А как правильно читать?
Потому что ВВП – это объем, всего лишь объем денег, которые, ну, скажем так, страна,
все, что
постоянно.
Есть. Все, что есть.
Ну, это не все, что есть.
А что еще есть?
Еще есть активы, которые, в отличие от денежных средств и ценных бумаг и прочего, то есть такие...
Какие активы у Эстонии, Латвии и Литвы?
Ну, недвижимость, заводы, то есть это все стоит денег. А компания Tesla, это все активы абсолютно. То есть оборотные средства компании Tesla значительно меньше.
Меньше.
То есть, вот именно оборот живых денег у компании Tesla гораздо меньше.
Гораздо меньше, вы говорите.
Ну, 120 миллиардов, вот из них, скажем, объем движения средств будет. Ну, я думаю, что если процентов 5 будет от этой суммы, то это будет прям вот очень-очень хорошо, как считается по европейскому рынку.
Глеб пишет, активы это земля и люди, у Tesla и Латвии их нет.
У Теслы нет, а у Латвии почему нет?
Так, ну не так много.
Латвия вроде бы как государство.
Вроде бы как государство. Ну вот завтра вам скажи, что вы хотите возглавить, Латвию или компанию Тесла, что вы выберете?
Знаете, ничего, мне хорошо на
мне и так классно. Я знаю, да, спасибо большое. Я просто управляю своими внутренними потоками энергии, да. Мне и так хорошо, я познал нирвану. Я наслаждаюсь от отсутствия желаний. Мне ничего не нужно. Пусть эти все глупцы, эти все Биллы Гейтсы, Безосы и прочие получают удовольствие от своих денег. Я получаю удовольствие от момента. Мне не нужно больше, мне не нужно меньше. Да, вокруг меня происходят беды и какие-то радостные моменты, но я ко всему отношусь абсолютно спокойно. Поэтому я счастлив здесь и сейчас. Да вы прям Будда. Вы прям Будда, я вам поклоняюсь в этом смысле, конечно. Чтобы столько заработать, мне нужно работать 300 тысяч лет, пишет Недобрый. А вы не учли инфляцию, Недобрый. 7373948. Учитывая инфляцию в России, вам можно и не работать все 300 тысяч лет. Какая разница? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Александр, Москва.
Да, пожалуйста, Александр.
Хочу успокоить, у них на самом деле нету этих миллиардов, это просто оценка.
Вот это да, вот это класс, спасибо.
Да. А на самом деле
он стоит в очереди за колбасой.
Вилла в ипотеке и долг по кредитам, вот и все.
Чертовы неудачники, да?
Да.
Вот так вот, мы их раскусили, чертовы неудачники, три ложка, Безос, Билл Гейтс и кто там, Илон Маск. Мы все знаем, у вас все в ипотеку. Взяли, небось, под 6,5 льготную, да? Купили себе квартирку в Лобне, однокомнатную. Но все эти ваши миллиарды, они просто нарисованы на бумаге. Сегодня есть, завтра нет. И ракета у вас картонная полетела в небо. Да и неба нет, и земля плоская, в конце концов, да? А эти звезды, это просто светлячки, которых прилепили туда, чтобы они светили сверху на этот купол. Мы вас раскусили. Что вы на это ответите? Сейчас 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз доброе утро. Россия с разгромным счетом проиграла Сербии в матче Лиги наций. Команды встретились в 22.45 по московскому времени на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Ну и все, и проиграли, соответственно. Где мы? И где наши союзники? Что Россия приобрела и что потеряла? в 2020 году. Материал в аргументах. Излишняя машина женщины. Нет, неправильно. Излияние машина женщины. Дедушка Калинин, который не дрался за власть. Тоже материал там можете смотреть. Динозавр против Твердолобова. Чем удивили друг друга Рейган и Горбачев? Какой прекрасный заголовок. Вечерняя Москва. Столичные аэропорты работают штатно на фоне непогоды. Эксперты перечислили способы встретить Новый год без риска заразиться COVID-19. Правильно. Сидеть дома и ни с кем не встречаться. Все очень просто. Названы сроки начала спада заболеваемости COVID-19 в России. Можете посмотреть. И какая-то черная пятница. О, опять люди будут стоять за сковородками и прочим и думать, что они покупают их дешево. Ну, если не стоять, то через интернет покупать. Типа скидка. Ненавижу скидки, презираю их. Это всегда обман. Идем дальше. Когда я понимаю, что мне что-то продают со скидкой, я вдруг начинаю задумываться об изначальной цене. Ну, ладно. Мне тут написали про Илона Маска. Я говорю, хочется социализма, когда видишь, какие деньги огромные есть в руках одного человека, а у Илона Маска уже 120 миллиардов. Мне написали, человек ракету в космос запустил. Неужели он недостоин денег? Спросила меня слушательница, как я понял. Отвечаю. Дорогая слушательница, уважаемая, много людей в Советском Союзе запускали ракеты в космос, но миллиардерами они при этом не были. Понимаете, о чем я говорю? Вот и все. Вот и все. Так что несправедливо. 120 миллиардов — это несправедливо. Пусть что угодно мне говорите, но во мне просыпается полемический задор большевистский в этот момент. 1 миллиард я еще готов вытерпеть. 2 готов. 3. Даже до 10, наверное, я могу принять. Но когда у человека в руках 120 миллиардов, это перебор. Это что за божество на планете Земля появилось новое? Божество, я имею в виду денежное божество, естественно, золотой телец. Большинство российских мужчин назвали себя настоящими мужиками. Настоящими мужиками. Ну, спасибо Господи, что мы казаки, конечно, да? Давайте все. Ну, поговорим о крестьянах, тем не менее. По данным опроса на ФИ, 56% считают, что обладают необходимыми мужскими качествами. Среди них были названы мужественность, ответственность, порядочность и смелость, передают РИА Новости. Чем выше должность, уровень дохода и размер семьи респондентов, тем более выражена уверенность мужика в своем соответствии образа. Мужчины, простите. Но они все равно себя назвали настоящими мужиками. Мы, конечно, с Никитой Сергеевичем Михалковым посмеиваемся. Он как аристократ, я как казак. Мы, ха, мужики. Ну, мужики так мужики. Тогда вон вперед в поле. Да? И грядки полоть. Вот чем занимаются мужики. Разве нет? Ну ладно, все равно это слово теперь уже не имеет того значения, которое имело раньше. Оно видоизменилось, поэтому сегодня мужик равно мужчина, понятно. Гендерное различие. Либо женщина, либо мужчина. Ну вот еще добавили они здесь, чтобы совсем было непонятно, настоящий мужик. То есть как будто бы есть настоящий мужик, а есть не настоящий мужик. А как определяется настоящесть мужика? Я всегда думал, что существуют первичные и вторичные половые признаки, и, в общем, по ним гораздо проще определить, настоящий мужик перед тобой или не настоящий. Кстати, по вторичным не всегда, да, можно определить. Иногда же там операции, все дела, всякое бывает. Да. Поэтому не знаю, в корне не согласен с самим определением «настоящий мужик». Потому что если есть настоящие мужики, то получается, что есть ненастоящие мужики. А это уже, конечно, какая-то дискриминация. И, наверное, когда говорят о каких-то настоящих мужиках, и вот здесь говорят, смотрите, да, ответственность, мужественность, порядочность и смелость. Ну а если человек абсолютно непорядочный, трус, безответственный и в каком-то смысле женственный, но при этом неимоверно талантливый. Допустим, он художник. И он первым придумал прибить свои тестикулы к Красной площади. Допустим. Я не говорю, что Павленский не смелый человек или там какой-нибудь беспорядок. Но вы поняли. Он же может быть совершенно противоположностью всему тому, что у нас называется настоящий мужик. И при этом вполне себе быть нормальным человеком. Ну, относительно. Помимо этого, смотрите как. Российские мужчины считают, что определяющие события в их жизни должны произойти до 30 лет. А после 30 лет надо застрелиться сразу или что? Переехать от родителей и найти оплачиваемую работу мужчина должен до 21 года. А как он это сделает, если он, например, отслужил в армии, а потом пошел в университет? Как он это сделает? Непонятно. Жениться к 25 годам должен. Что? Что? Почему к 25? Почему не в 30, не в 40? Почему мужик должен жениться к 25 годам? Почему это как-то определяет его мужественность? Если он потом бросит свою же женщину со своими детьми. А стать отцом в 27 лет он должен. Ну, то есть год на попытке, чуть больше, но вот потом, что вынь да положь, роди. Опрос проводился среди 1600 жителей России в возрасте от 18 до 65 лет, точнее. Значит, те, кто проводил опрос. То есть это социологическое исследование. Что ж, я знал всегда, что люди живут мифами. Вот. Ну и в этот раз я убедился опять, что я, в общем и целом, прав. Ну вот такой миф о настоящих мужиках в головах, видимо, у всех людей России. Давайте попробуем и мы здесь породить некий миф. А что такое настоящий мужик все-таки? И вообще, что это за словосочетание «настоящий мужик» и можно ли им пользоваться? Меня не спрашивали, пишет 5 копеек. Ну да, просто в России чуть больше, чем 1600 человек живет, поэтому велика вероятность, что вас конкретно не спросили. 7373948, телефон прямого эфира. Какие-то прям это... Атака! Производится атака. Да, пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Екатеринбург, Глеб меня зовут.
Здравствуйте, Глеб, пожалуйста. Давайте мужик, начнем с того, что настоящий мужик должен жить на Урале.
Начнем с этого.
Должен, или хотя бы с Урала, конечно, да.
Вот я живу на Урале, у меня, значит, мама болеет Альцгеймером, папа священник, и я их обслуживаю. Вот. И слушаю по утрам ваше радиошоу. И чувствую себя настоящим мужиком.
А успели жениться?
Два раза.
Ну тогда все правильно. Так, а то родители успели в 21 год переехать или нет?
В 19 переехал.
Вот. Жениться к 25 годам успели или позже женились?
Нет, там получилось так, в 19 я уже женился, а в 16 впервые переехал. Ну, то есть я как ваш любимый радиослушатель Гурген.
Мой любимый радиослушатель.
Гурген. В том числе и Анна.
Да.
Вот я
Анна давно не звонила, может, я ее чем обидел. А вот отцом успели стать?
Да, конечно.
А, ну все. До 27 успели?
Он в 19, причем он был хорошо. Он был намеренный, да, и он, значит, сейчас в Симферополе служит. Вот там, как только мы Крым забрали.
О, не, подождите секунду. Мы ничего не забирали, он сам вернулся домой.
Да.
Небольшая поправка, да.
Вот, значит...
Воронок развернулся сейчас, да. Да, да.
Да. Там построили прекрасное заведение для кадетов. Угу. Вот. И мы сразу туда сына отправили. И там филиал Санкт-Петербургского училища. И вот у меня Владимир Глебович там учится.
Что я могу сказать по этому поводу? Мне не к чему придраться. Единственное, что оплачиваемую работу вы успели найти до 21 года?
Да.
Но вы, похоже, настоящий мужик.
Получается, что так.
Ну все, я думаю, что это повод вас поздравить. Поздравляю, Глеб, спасибо большое вам.
Обнял, жму руку.
Да, жму руку. Тем более, мы же все это... Ну, как, вы прямо на настоящем Урале жили, а я на Южном Урале. Ну, тоже считается. Вы знаете, что из-за нас, из-за южан, его переименовали, этот Урал. Из Яика в Урал. Мы все испортили. То есть мы бы сейчас с вами сидели бы и говорили, что мы жили, мы или живем, или что-то такое на Яике. Да, по современным меркам, наверное, это было бы не очень модно. Да, мы яицкие мужики. С другой стороны, когда говоришь яицкие, а так и говорили, да, не говорил никто яицкие, казаки, все говорят, яицкие казаки. Значит, когда говоришь, и мы, яицкие мужики, да, вот это звучит сразу. Какие-какие яицкие? Ладно, как вас зовут, Оля, здравствуйте. И правильно.
Здравствуйте, Иван, Москва.
Да-да-да.
Вы знаете, так по цифрам посмотрел, ну, идеально у меня получается, все совпало. Я не специально старался.
Да.
Получилось. Вот, но...
У меня, конечно, тут проблема на проблеме, вам честно скажу. В общем и целом, с работой все, да. Вот, но вот жениться, родить, вот это вот все, я вообще мимо пролетел, жестко так.
Ну, вы знаете, насчет женитьбы, это, ну, это не должно быть... Потому что надо, да, это должно быть все-таки по чувству.
Потому что так вышло.
Ну, чувство, любовь, да, такие немножко банальные понятия, но они, ну, должны все-таки в этом отношении играть главенствующую какую-то роль.
Я с вами соглашусь.
А вы знаете, я бы хотел спросить, ну, может быть...
Ну, вообще, вот эти есть вечные величины, да, чувство, любовь, расчет. Да, что-то вечное.
Да, да, что-то такое непоколебимое. Вы знаете, я бы хотел вас спросить, может быть, или слушателей, а вот именно из советского кинематографа, может быть, или там классической литературе, вот какой образ олицетворяет настоящего мужчину?
Из советской литературы?
Нет, советского кинематографа и, ну, литературы вот нашей, ну, классической.
Настоящий мужчина. Интересный вопрос вы задаете. Знаете, когда... Спасибо. Когда нечего ответить, нужно обязательно очень сильно похвалить вопрос. Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Так вот сразу и не знаю, что и ответить. Ну, пускай лучше другие тогда говорят. Может, кто читал последние лет 30 что-нибудь интересное? Баталов из Москва слезам не верит. Человек-паук Гоша из Москва слезам не верит. Дим говорит. Штирлиц настоящий мужчина. А, вот, еще Юрий Воробей пишет. Штирлиц настоящий мужчина, как Путин. Штирлиц, да, Штирлиц это образ. Соглашусь с вами. Данила Бодров ненадежный человек в плане семейных отношений. Вы же знаете. Вы же смотрели этот фильм, поэтому он ненадежный человек. 7373948. У него то одна, то другая. Салтыковая, клевая. Да? Помните? Ну, все время менял девчонок. То белокожих, то чернокожих, то каких угодно. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей Валерьевич.
Да.
Галина Евгеньевна.
Здравствуйте, Галина Евгеньевна.
Я настоящий мужчина.
Вы настоящий мужчина? Да. Вы уложились во все эти параметры?
Я уложилась во все параметры, и сына вырастила, и два дома построила, и деревьев насажала, и образование получила, и ответственная, ну, в общем, все. Но только вот единственное, что все девушки, которые предлагают мне... чтобы я на них женилась, я им отказываю.
Я понимаю, да. Это такие... Но все равно чувствуется в этом вашем внутреннем счастье и успехе сильной женщины некий надрыв и даже частичка жалобы вроде бы.
Ох, оставьте, Алексей Валерьевич, я безгранично счастлива со своим бойдедом и очень рада, что он в моей жизни есть и чувствую себя настоящей женщиной. Но при этом, при всем, я не понимаю, при чем вот эти вот все показатели, о которых говорили, они относятся именно к мужчинам. Что за гендерное неравенство?
Вот, что происходит, в конце концов.
Да, не слабее мужчины, мы, в принципе, в состоянии сами обеспечить себя, детей, бабушек, дедушек, внуков, правнуков. И,
а что ж такое тогда, простите, что перебил, настоящий мужчина?
Настоящий мужчина – это тот, который умеет сделать счастливыми своих близких. Женщину, детей, и тот, на кого смотришь с обожанием, потому что он умный, взвешенный, вдумчивый, тот человек,
то есть это Иисус.
Чьей мудрости нам не хватает. Нет, почему же Иисус остался?
А почему нет?
Вы не дай бог моего бойдеда так назовете, так он обидится.
Нет, ну Алексей ладно, Валерьевич, у каждого свои представления. Ну и вот так описываете просто и умный, и значит, и все его любят, и он всем дарит радость, но это Иисус.
Ах, оставьте, батенька, мужчины у нас, Иисус, безусловно, по гендерным признакам вроде бы был мужчиной, но его главная составляющая не в этом. Его главная составляющая в духовности.
Ну, я согласен,
а то, что касается... Да,
но я не учел,
Иисуса, конечно. Иисуса мы не воспринимаем как сексуальный объект,
конечно,
правильно?
Нет, конечно, нет.
Вот. А разница между любимым мужчиной и Иисусом именно в этом и заключается.
А, ну да, я, наверное...
Но
я не вот знаю, вот. Понимаете, последние 32 года мне не нравился ни один мужик.
Ну, Алексей Валерьевич, ну, 50 лет, ну, не скажу, что из них прям все 50 мне нравились мужчины, но с тех пор, как я вошла в половозрелое состояние, я четко знаю, что мне нравятся именно мужчины.
Да, это правильно.
Да, но вопрос еще в разборчивости. В том, что мы ценим в этих мужчинах. И если кто-то ценит,
мне кажется, нужно
те качества,
оценить,
которые перечислены, но это их личная
смотрите,
душевная драма.
Я предложу вариант. Да. Универсальная такая, универсальный подход, который mm-hmm. можно ценить в любом человеке и по нему этого человека мерить. Деньги.
Ах, оставьте, батенька, но что мы...
Опять же оставить.
Сами деньги не можем зарабатывать.
Я не понимаю,
зарабатывать деньги.
Я предлагаю вам...
И уровень зарплат не у всех одинаков.
Я вам предлагаю Христа, вы отказываетесь. Я предлагаю деньги, вы отказываетесь. Что же такое, я не понимаю. Что вам предложить?
Алексей Валерьевич, Алексей Валерьевич, не надо предлагать влюбленной женщине даже Христа. Понимаете? То есть любимый мужчина, это... Это уже поставленная точка.
Это
уже
это
отсутствие
пик, это вершина.
Это отсутствие желания смотреть на других мужчин. Это отсутствие желания воспринимать окружающих мужчин
как сексуальные объекты и
перспективы.
Но все-таки Бога мы любим больше, чем...
Вы знаете, безусловно, с этим вопросом вчера Александр в вечерней передаче разбирался по поводу религии, предпочтений и всего остального.
Да.
Я могу вам сказать то же, что говорила ему. Я человек верующий, но не воцерквленный.
Да.
То есть я не предложу ни к одной религиозной конфессии.
Да.
Я не отрицаю того, что есть высшая сила.
Угу.
Но вопрос в том, что мы живем сегодняшним днем, мы наслаждаемся жизнью. Сейчас наслаждаемся и рядом с любимыми людьми, и это для нас тоже воплощение Бога и высших сил.
Ох как, спасибо.
Поэтому вот, да.
Я понял.
Хорошего утра и хорошего эфира.
Спасибо вам тоже, хорошего дня, утра, эфира, вообще кайфа по жизни, как говорят. Интересно. Иисус, умная баба, молодец, пишет Спира. Спира, нас другие люди не слушают. Вне зависимости от гендера. Знаете, 7373948. У нашей радиостанции уникальная аудитория. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Ну, очень хороший пример. Это семья Журбиных. Помните, когда глава семьи, там прадед, подзатыльник дал деду. Понимаете? Поэтому всегда было испокон веков на Руси. Что искренне ведется, что жена мужу поддается. Понимаете? Но когда будет женщина его таки вами управлять...
Но вам как бы поддалась жена-то или нет?
Вам, мой избранный народ.
Вам жена поддалась вам?
Вы знаете, уже 42 года вместе живем. Внуки, дочь, все, дом, хозяйство...
Любовь-то есть?
Слава Богу.
Живем. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Хорошего вам дня и здоровья, и любви дальнейшей. 7373948. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Это ваш любимый Гурген.
Да.
Хотелось бы
не будем отрицать Гурген.
Ни в коем случае я не сомневаюсь в проявлении судьбы. Алексей, я хотел бы сказать, что настоящий мужик, с моей точки зрения, это тот, который ежедневно, ежечасно и буквально...
Приходит на работу и ведет эту чертову программу.
Нет, это частный случай.
Ну, ладно.
Это частный случай, я бы не сказал, что это такая на каждом шагу характеристика.
Ну, тем не менее, Гурген.
Из нас с вами программа «Визуасовая», да, нет. При том, что ежедневно, ежесекундно, я хотел подчеркнуть, занимается разрывом шаблона. Просто дело в том, что подростки, которые очень часто копируют поведение взрослых, да не очень часто, абсолютно всегда, они отличаются тем, что вот там неподвижная нижняя челюсть говорит об отсутствии чувств.
Неподвижная нижняя челюсть.
Всегдашняя ошибка. Желание волевым образом понравиться девочке. Вы знаете, вот это совершенно напрягает, потому что когда это в 12 лет, это аллилуйя, это понятно, это работа природы, это, собственно, замысел Творца.
А да, когда это, в 60?
А когда в 60, видите ли, это с одной стороны, очень смешно, но, как известно, комедия – это трагедия, произошедшая не с тобой. Да?
Ну, вообще, в целом, 60 лучше, конечно, пытаться понравиться своим внучкам уже, как дед.
Я боюсь, что это также, безусловно, коль скоро насильно понравиться невозможно. Можно все, что угодно. Можно купить человека, можно там, дать ему недорогую взятку, там, что угодно, но это лишь моя точка зрения. Но стать от этого настоящим мужиком. Вот интересно, что не мужчиной, да, звучит как-то феминистски несколько, да, мужчина.
Мужиком.
Или же, согласитесь, в русском языке есть отвратное слово для обозначения женского пола. Женщина. Которая рифмуется, как у Гали, сейчас израильская военщина, известная всему свету. Как вы помните, очевидно, Алексей, в книге «Исход», это Ветхий Завет, разумеется, сказано.
Да, разумеется, мы все помним. «Веад,
ахавтай ташем и вакеха бехоль левовха, бехоль навшиха, бехоль навдеха». Что значит «и возлюбишь Господа своего всем сердцем своим, всей душой своей и всей крепостью своей». Это часто переводят как «всем своим материальным достоянием, нажитым за долгие годы». Но это тоже, знаете, прочтение, конечно, конечно, еврейские переводчики страдали при Птолемее, переводя Тору на греческий. Потому что это ужасающая вещь. Это вот приблизительно, как вы знаете, вот «сюгепнус я дрючком протертый, че мимо дрюкцей пролетить». Можно так, падули я стрелой пронзенный, да? Простите за изобилие сегодня иностранного текста, но так...
Да, Гурген, я просто начинаю теряться в этом изобилии и хочу понять все-таки, к чему вы ведете.
Я веду к тому, что настоящий мужик, с моей точки зрения, во-первых, не вздрагивает при слове «мужик», а при этом не особенно задается часто вопросом, что такое настоящий, он просто действует. Алексей, не делание чего-либо костанедовское, с моей точки зрения, это совершенно справедливая категория. Вот уметь не делать, да, умение реально отказаться от каких-то вредных привычек, не изводя при этом свое окружение и не позируя. Вот сегодня только вторая сигарета. Вот, и так далее. Просто, или алкоголь, или что-то такое. То есть, с моей точки зрения, мужчина – это волевой центр. Что такое моя рука? Это не я, это вот моя рука.
Там так нога. И говорил Дзюба.
Любая часть, совершенно, любая часть тела – это не я. А что же такое, простите, я? А я – это единственное, о чем можно сказать, и при этом мое «я» подвергается достаточной самодеструкции, потому что я – это моя свобода выбора. Да, вот это
воля,
то, о чем сложно сказать «моя», потому что свобода абсолютно. И, не знаю, мне сложно...
Ну, если только, Гурген, я бы хотел небольшое уточнение. Свобода абсолютно, но если только это американская свобода, безусловно, я просто хотел подчеркнуть.
Это гениально, это гениально. Знаешь, у меня был Гондурас, замечательный сессор, знакомый, когда мы учились в университете.
Да.
И мы в кофейне Центрального дома туристов встречались каждое утро, первая чашка кофе. И он как-то спросил меня, ну что нового, came after the wave. Я ответил по-русски, да так, в общем, все по-старому, а у меня есть кое-что новое. Новые советские мирные инициативы. Он был бесподобен в этой роли.
Спасибо большое.
Я был в Челябинске, Алексей.
Да.
Поэтому я тоже претендую на звание настоящего мужика. У вас сегодня кастинг.
Гурген, осталось только, конечно, добраться до МИАСа.
Это очевидно.
И это уже будет, конечно, венцом всех путешествий.
Это будет венцом, но не будем забывать, что Всевышний все-таки не человек, а некий абсолют, который лишен всяких недостатков. А человек должен в иудаизме, например, радоваться. И
в том числе радоваться новостям, Гурген, согласитесь.
Аплодировать своей греховной природе, подчеркивая святость Творца. Спасибо.
Спасибо вам, Гурген. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, четверг, ноябрь, день 19.
Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Евро 90.03, доллар 76, просто 76.00, нефть Brent 44.06, и пока буду перечислять, чей биткоин. 17 893 доллара 76 центов. Пара биткоин-доллар. Сенат Франции рассмотрит резолюцию о независимости Нагорного Карабаха. Об этом в Твиттер сообщил сенатор Брюно Ретайо. 25 ноября Сенат рассмотрит резолюцию, предлагающую Франции признать Республику Арцах. Только такая независимость может надолго защитить права и свободы жителей Нагорного Карабаха, столкнувшихся с исламистским экспансионизмом Турции, написал сенатор. Резолюции Сената Франции носят рекомендательный характер. Исполнительная власть не обязана их выполнять, отмечают средства массовой информации. Да. Что это вообще значит? Может быть, мне кто-то объяснит? То есть есть Сенат Франции, и там есть сенатор, который вынесет резолюцию на рассмотрение. И если она будет принята, то тогда она будет носить некий рекомендательный характер. Но в целом, значит, есть во Франции люди, которые считают, что нужно признать независимость Нагорного Карабаха. Кстати, я не могу сказать, что это какой-то сейчас мейнстрим в плане идей. Я такого практически не слышал, чтобы где-то кто-то так уж сильно и активно это предлагал. Да? СМИ узнали о подготовке санкций против иностранных интернет-ресурсов. Наконец-то, пишет Габриэль. Да, есть такая информация, потому что интернет-ресурсы иностранные себя ведут слишком активно на нашем поле. И так, по-хозяйски. И их могут за это начать наказывать рублем. Лучше бы, конечно, долларом, но мы можем только рублем. Поэтому, да, это возможно. Единственное, я думаю, а как-то это в целом может на что-то повлиять или нет? И прислушаются в таком случае все эти интернет-ресурсы, ну, точнее, владельцы этих интернет-ресурсов к нам, и будут ли эти штрафы, или как это будет организовано, хоть как-то усложнять их работу. Я все жду от армян признания, пишет Андрей. Ну, я в этом смысле, кто же, у Габрилянова я мнение интересное услышал, он высказывал. Он говорит, да, если бы признали, сейчас бы начались санкции и прочее, да, и он в этом смысле, можно, конечно, сравнить с Крымом историю, но он говорит, что нельзя сравнивать Армению и Россию все-таки по потенциалу, да, и по тем силам, которые аккумулирует в себе одна и другая страна. Но если говорить прямо цитаты, он сказал, ну, вы сравнили слона и моську. Поэтому, может быть, Армении и рада бы признать это все, да, и рада бы присоединить, но есть проблема, мировое сообщество, которое такого жеста, скорее всего, не оценит, и если уж это мировое сообщество начнет давить на Армению, скорее всего, Армения этого давления просто не выдержит. С другой стороны, отдельно от нас Армения не выдержит такого давления. Вот в нашем составе, может быть, и выдержала бы. Но вряд ли кто-нибудь захочет прямо таким образом, да, решить ситуацию. Но если захочет, хотелось бы услышать это вслух. Я не имею в виду, что, может быть, так будет сделано. Нет. Я имею в виду, хотелось бы такие вещи просто слышать, и все. Французские армяне молодцы, смогли воспользоваться волной антиисламизма и пролоббировали, пишет Габриэль. Во Франции армян больше, чем в Армении, пишет Григорий. Тут скорее дело в Турции, чем в Карабахе, там речь об исламизме, пишет Андрей Беликов. Франция против Турции, пишет Григорий. СМИ узнали о подготовке. Да, это я видел. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Всех заинтересованных прошу участие принять в таком обсуждении. Как вы думаете, может ли Нагорный Карабах быть признан независимым, вот, мировым сообществом в связи с последними
событиями, которые там происходят. Может такое вообще в принципе произойти или нет, это первое. И второе, раз уж некоторые говорят, что, ну, наверное, вообще было бы даже справедливо присоединиться к Армении, да, то есть чтобы в состав Армении вошло. Ну, и вот такой вариант мы тоже рассмотрим, как некий маловероятный, факультативный вариант, но, тем не менее, существующий. Можем обсудить. 7373948. Российские футболисты проиграли сборной команде Сербии 5-0. Рейдбом Блю нам пишет. Да, мы с этого сегодня начали. Такая вот страшная боль. Сербия-Россия 5-0. Армян-то везде больше, чем в Армении, пишет ДДТшник. Это тоже правда. Большее число армян живет за пределами самой Армении. Это, в общем-то, известно. Если западные страны захотят, то все может быть, пишет Андрей. При каких условиях тогда, Андрей, задаю вам вопрос, западные страны захотят? И почему они вообще должны захотеть? Почему? Это же вопрос. Да не будет он признан. 30 лет уже об этом говорят, пишет Мамик. Но вы же согласитесь, что 30 лет об этом говорили, но ситуация именно в последние, так скажем, дни изменилась. То есть она при активном участии Азербайджана и, как поговаривают, Турции, изменилась. И изменилась в каком плане? Азербайджан забрал районы, которые считал своими. Так может быть теперь... Есть возможность реализовать сценарий с признанием независимости тех территорий, которые, в общем-то, там по документам азербайджанскими не считаются. Потому что Азербайджан, он апеллировал именно к документам. Вы знаете, да, что было решение на международном уровне, что это их районы, и все, в общем, согласились с тем, что да, такое решение было. 250 лет Ивану Федоровичу Крузенштерну, пишет Серж Копатель, земли Чингисхана и равно СССР делите, не понял, Алексей. Запад не дает возродиться никакой империи, в том числе турецкой, и правильно делает, пишет Сергей. Ну, если не учитывать только один фактор, Запад это сама по себе империя. То есть вот сегодня, например, Соединенные Штаты это вполне себе империя. И даже в некотором смысле можно считать Евросоюз империей. По сути, Евросоюзу не хватает только, наверное, боеспособной армии, которая, в общем-то, должна защитить сам Евросоюз, например, даже от нападения другой империи, такой как США. Все-таки Евросоюз подвластен Соединенным Штатам Америки, а это значит, что они скорее просто вассалы. Да? Это, скорее всего, ну, земли, принадлежащие Вашингтону, по большей части. Если говорить общо, если говорить не политкорректно, то так оно и есть. Соответственно, существует империя американская, и американцы, наверное, в какой-то степени борются с появлением других империй, исходя просто из одной простой, ну, как бы, доступной мысли, да? Должна быть одна империя, и она должна быть американская. Кстати, вот эта вся борьба с империализмом и с империями кажется мне немного странной по одной простой причине. В общем-то, все то, что мы сегодня имеем, и все те достижения, которые мы сегодня имеем, и общественные достижения в том числе, во многом в наших руках и головах благодаря империям. В общем-то, современный мир у нас устроен империями. Просто эти империи сменяли одна другую, а какие-то появлялись, какие-то исчезали, но, тем не менее, всегда империи вели нас вперед. И империи нас объединяли, потому что раньше было гораздо больше, так скажем, народностей, и потом они попадали вот в эти плавильные котлы империи и, собственно, превращались в какой-то единый народ. Иногда у империи получалось это сделать, иногда у империи это не получалось сделать. Например, у Советского Союза, как вы видите, не очень получилось, но я думаю, в силу того, что Советский Союз относительно недолго просуществовал в историческом, да, вот, контексте, то есть это не тысячи лет, это даже там не 300 лет, это всего лишь навсего 70 лет, и, соответственно, этого недостаточно для того, чтобы люди забыли, кто они по национальности, и приняли новые правила игры и не ассоциировали себя с предыдущим существовавшим строем. То есть Советскому Союзу не повезло, ему бы надо было держаться дольше. И если бы система сама по себе была отстроена жестче, ну, я не имею в виду жестче по отношению к людям, если бы она была прочнее, вот это правильное слово, если бы она была прочнее, наверное, у Советского Союза были бы успехи. Но так вот, поскольку она непрочная оказалась, эта система, может быть, в определенном смысле утопичной, она как утопия любая исчезла. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК бот Telegram. А уж, кстати, нам-то любая грызня Франции с Турцией только на руку, причем на обе руки. Так что, что «Vive le scène française», ну, я все равно, «Vive la», может быть, вы хотели, ну, не знаю, что вы хотели написать, или я неправильно читаю. Эдди Макрон как два... Кочета в курятнике, только Макрон эдакий кочет геронтофил. Как это вы сложно пишете, Габриэль, честно? Геронтофил, не геронтофил. Попроще, попроще. Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян. Цитата Гафта, пишет Владимир. Сегодня мы признаем независимость Карабаха, завтра все признают независимость Татарстана, пишет Георгий. Почему? Объясните, пожалуйста. Но в целом, насколько я понимаю, если исходить из тех либеральных воззрений, которые существуют сегодня в мире, там есть такое понятие, как право нации на самоопределение, в общем, вот это вот знаменитое. И там любые земли в любой момент могут запросить независимость, в принципе. Другое дело, получат они эту зависимость или, независимость или не получат. То есть, вы знаете, Германия с такими вещами сталкивалась в определенный момент, Испания с такими вещами сталкивалась, Великобритания с такими вещами сталкивалась и продолжает сталкиваться. Поэтому, да, это существует, это не значит, что каждый, кто поднял руку и сказал «я хочу», он тут же это получил. Это долгий процесс. И не все так просто в этой жизни. 7373948. Да, так, в Татарстане не все татары, пишет Григорий. И даже это не решающий фактор, Григорий, насколько я понимаю. То есть, да, конечно, национальный фактор существует, но можно ли его назвать в современном мире решающим? Вообще, у меня создается впечатление, что в современном мире больше все-таки решают деньги, чем национальности. В этом смысле это такое универсальное, объединяющее всех денежная религия. Ну, вы же берете американские деньги и тратите их. Ну, хотя вам, например, могут не нравиться американцы. Но если я вам предложу американские деньги, вы же их возьмете. Вы возьмете любые деньги. Я завтра вам предложу турецких денег. Много турецких денег. Вы не возьмете турецкие деньги? Вы возьмете турецкие деньги. Потом просто их вымените на российские деньги. Тем не менее, от денег вы не откажетесь. Даже если это деньги настоящего вашего прям-таки врага. Это же все-таки деньги. Вот и все. Поэтому это такое универсальное нечто, объединяющее и разрушающее границы между людьми. Да? Такое понятие, как деньги. И независимость Хабаровска. Там украинцы, пишет 26-й. Украинцы в интернете. В Хабаровске хабаровчане. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вот. Я считаю, что самая большая ошибка Кремля была, когда развал...
Ошибка Кремля?
Ну, да.
Пожалуйста.
Да. Начали помогать тем, которые две республики между собой там делили, там, земли, не земли. Вот. Если того, той поддержки не было тогда, сейчас бы была бы другая ситуация.
Вы имеете в виду, Советский Союз поделили неправильно, когда он распадался? Алло.
Не то, что поделили. Uh-huh. Там все хотели жить отдельно, а когда кому-то хвост поджали, uh-huh. начали кричать «помогите». Вот uh-huh. тогда не надо было помогать, uh-huh. вот тогда бы уже обратно собрались бы, понимаете?
Uh-huh. Вот. Не знаю, собрались бы или не собрались.
Когда поддерживали, почему-то не говорили, что христианский терроризм, да, uh-huh. сепаратизм. А сейчас вот республика забрала то, что положено было, да, его, их земли отнимали.
Вот. Я все не могу понять немножко.
Признать независимость какой-то республики, какого-то там района.
Нет, я вообще за объединение под флагом России всегда
вот,
и всего.
Чтобы было объединение, я могу вам эликсир сказать.
Давайте.
Эликсир такой.
Давайте.
Значит, то, что награблено, то, что отнято у народов Советского Союза, разделили. Кому-то было выгодно это развал, да? Чтобы природные ресурсы...
В общем целом, забрать... всем, кто считает себя капиталистами, это было выгодно, так?
Да, да.
Ну.
Оставить миллиардеры, которые есть у нас, оставить по миллиарду.
Так.
Это может, я еще так подобрее.
Так.
Чтобы сказал, какой миллиард, можно 100 миллионов.
Все, остальное разделить, вы говорите.
Остальное кинуть в общак.
Ага.
Общак. Так. Разделить по всем республикам.
Угу.
Поверьте мне... завтра они все объединятся.
Разделить
пока не поздно, надо этого делать. И прекратиться все эти моменты.
Республики там, залить деньгами.
Я недавно слушал уважаемого нашего президента, да? Вот на днях. Он единственный, вот первый раз я от его уст услышал, что тогда вот то, что был развал, не развал, а почему, говорят, там турки? А потому что мы виноваты, что мы дали повод кому-то прийти в наш дом. Это наш общий дом. Но мы никак не можем своих детей собрать вокруг себя. А чтобы собрать, родитель должен быть добрым и щедрым.
Добрым и щедрым.
Давайте, пока не поздно, пока не поздно. Нас вообще...
Ну, я понял, о чем вы говорите. Спасибо большое, я понял. Да, я сейчас пытаюсь развить эту мысль. Я понял. Я понял.
Слушал тот, пока не поздно надо этого делать.
Сейчас попробуем.
Потом эти миллиардеры будут прятаться, понимаете?
Понял. Спасибо, спасибо большое. Я все-таки хочу, чтобы у нас там точка какая-то образовалась, и я мог дальше, да, вести дискуссию вместе с вами. Смотрите, спасибо вам за звонок. Смысл какой? Во-первых, у вас, конечно, социалистический подход. Отнять и поделить. Безусловно. Это первое. Второе, что, наверное, я хотел сказать, но вы очень много говорили, и надо было, видимо, записывать прям тезисно. Сейчас я вспомню. Значит, мы сами виноваты. А мы должны быть... А, вы предлагаете купить лояльность. Вот, вы предлагаете купить лояльность. То есть залить деньгами. То есть мы приходим в какую-нибудь республику бывшую Советского Союза и говорим, мы вас зальем деньгами, а вы нам за это дружбу. По сути, я сейчас без красивых слов, не добрый, любящий родитель, который отдает своему ребенку все, себе не оставляет ничего. Но видите ли, в чем проблема? Проблема заключается ровно в том, что мы так и делали. Например, с Украиной. Я напомню, что перед Евромайданом Россия и Украина договорились о том, что Россия переведет 15 миллиардов долларов Украине. А это огромные деньги. Вот сейчас Украина берет кредиты от МВФ, там 2 миллиарда, миллиард они берут. Это огромные деньги, они очень этим хвалятся, но это, согласитесь, не 15 миллиардов. То есть им в час по чайной ложке выдает. Мы договорились на 15. Просто посмотрите, сколько денег мы обеспечиваем Белоруссии, сколько денег мы вливаем в Белоруссию. Это какие-то бешеные деньги. При этом вчера или там позавчера Александр Лукашенко, который на самом деле еле-еле усидел на своем месте, начинает опять говорить о том, что если Россия хочет каких-то преференций, то она, наверное, тоже должна какие-то особенные нам предложить вещи. Какие еще особенные вещи мы должны вам предложить? Мы все должны у вас купить и за вас все сделать. Ну так и тогда присоединяйтесь к нам, и мы будем этим всем заниматься. Но вы же присоединяться-то не хотите. То есть я думаю, что история с тем, чтобы кого-то купить, не всегда работает. Не всегда работает. А может быть, и не работает вовсе. Видимо, есть какие-то другие причины, по которым у нас центростремительные силы превратились в центробежные в определенный момент. Наверное, по каким-то другим причинам создаются и рушатся империи. Наверное, не только деньги. Наверное, не только деньги. Даешь деньги детям, дети говорят спасибо и продолжают жить, как жили, и говорят, что родители живут неправильно и дали мало, пишет Юрий Сон. Да. И, кстати, обратите внимание, как американцы обычно дают деньги. Я всегда аплодирую стоя американцам. Американцы всегда и все дают под проценты в долг. Всегда. Вообще, чтобы что-либо американцы предоставили бесплатно, я такого не могу припомнить. Но если только это не марионеточные какие-то правительства, которые нужно... Точнее, не правительства, а не марионетки, да, оппозиционные, которые рвутся к власти, их нужно проспонсировать, но они потом отдадут эти долги, это тоже понятно. Но в целом даже за ленд-лиз мы ведь платили очень долго и расплатились только в 21 веке за ленд-лиз. Это была страшная гордость американцев. В определенный момент они сказали, ну, сейчас такие времена, что надо помогать союзникам, и не время заикаться о том, когда они с нами расплатятся. И это было что-то потрясающее. Американцы аплодировали стоя своему же собственному гуманизму невероятному. Мы, чтобы вы понимали, помощь американцев получили во Второй мировой войне, где погибло 27 миллионов наших людей, за деньги мы его получили. В долг. В долг. Не потому, что мы все такие большие друзья, а потому, что мы понимали, что у нас есть определенные задачи и у нас, и у них. И они нам дали в долг. По сути, техникой, но это считайте денег дать в долг. Ну, только техникой.
У них хорошая промышленность была, и все, вы понимаете. Да, американцы дают деньги товарам, а не налам. Это пишет Чели. Ну, в общем, и да, да. Ну, в целом, это все равно в долг. Нужно давать не деньги, а работу, пишет Борис. Мы должны давать работу кому-то, чтобы эти люди эту работу выполняли. Не знаю. А какую работу вы имеете в виду? Вы имеете в виду создавать... на пространствах бывшего Советского Союза промышленности, еще что-то подобное. Ну вот смотрите, мы дали сегодня работу некоторым белорусским специалистам, когда мы открыли там атомную электростанцию. Я понимаю, что там будут работать российские специалисты в основном, да? Но, наверное, там будут и белорусские специалисты работать. В крайней мере, какими-то вещами вполне себе не самыми сложными они могут заниматься. А может быть и сложными вещами, может быть и специалисты там есть, может быть наши вырастят специалистов, они там будут работать. Можно ли это назвать созданием рабочих мест на территории Беларуси? Наверное, можно. Я думаю, можно. Или что, нужно прямо строить заводы везде, и пароходы, и фабрики? Есть проблема, понимаете? Мы можем построить, а у нас отнимут. То есть ты, например, строишь атомную электростанцию, после этого дурачки побегали с флагом, у тебя увели из-под носа соседнюю страну и вместе с твоей атомной электростанцией. Потом из этой атомной электростанции начинают делать чужую атомную электростанцию, как, например, это сделали в определенный момент на Украине, да, или захотели сделать. И начали пихать туда совершенно другое топливо, неподходящее просто вообще ни по каким параметрам к нашим атомным электростанциям. Да, ну, мы знаем, американское топливо от нашего отличается, но, тем не менее, это никого не смущает, потому что если что-то произойдет на Украине, всем же все равно, это же Украина, это же не Соединенные Штаты Америки. То есть, в чем опасность, когда ты вкладываешься в какие-то наши соседние государства? Эти соседние государства со всеми этими вложениями могут уйти куда-то совершенно в другую сторону, и ты теряешь деньги, ты теряешь бизнес, ты теряешь свою собственную, частную собственность. Собственную собственность теряешь. Все, ты теряешь деньги. Поэтому, естественно, никто не будет вкладываться во всякие банановые и небанановые республики, потому что у них власть может меняться каждые 3 секунды. Ну, кому это надо? У них нет стабильности. То есть ты не можешь вложиться в экономику и в страну, в которой нет стабильности, которая сегодня одна, а завтра другая. Сегодня тебе она обещает вечную дружбу, а завтра она тебя предает и убегает с твоими деньгами к другому хозяину. А тот, посмеиваясь, показывает тебе кукиши там, да, фиги тебе показывает. И говорит, русские дураки понастроили очень хорошо. Ну, как от нас Украина в определенный момент отвалилась со всем тем промышленным потенциалом, который был порожден в целом Советским Союзом, и со всеми теми заводами, которые были, например, из Центральной России перенесены на территорию Украины для того, чтобы поддержать братский народ. Вот вместе с этим все и ушли. Обидно, знаете. А теперь представьте себе, что вы частник, а не государственный бизнес у вас. Вы частник. Вы будете вкладываться и лезть в страну и покупать там какие-то активы, если предположите, что через год или два там может произойти революция, и все ваши активы миллиардные просто улетят куда-то. Конечно же, вы этого делать не будете. Вы лучше купите американские облигации и все. Да, казначейские какие-то там бумаги и прочее. Вы лучше вложитесь в американскую экономику, потому что с ней ничего не произойдет. Но если и произойдет, то не такое страшное. Правильно? Чем где-то в непонятной соседней стране, в которой каждый день новый правитель, и каждый этот правитель свое новое какое-то выдумывает идеологию и прочее. Да, и то дружит с Россией, то не дружит. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Аргументы и факты. Россия с разгромным счетом проиграла Сербии в матче Лиги наций. Излияние машина женщины. Дедушка Калинин, который не дрался за власть. И где наши союзники, что Россия приобрела и что потеряла в 2020 году? Это все аргументы. Вечерняя Москва. Эксперты перечислили способы встретить Новый год без риска заразиться COVID-19. Оправдание патологии, что подтолкнуло москвичку к убийству 2 детей. Герпес вытесняет COVID-19. Врач рассказал о мутациях и неожиданных способах борьбы с коронавирусом. Что же, герпесом победим? Слава богу, он у всех есть. Идем дальше. Да-да-да, вирус герпеса обязательно внутри вас. Если нет, то, наверное, вы какое-то внеземное создание. Мне вот написали, это важно. Мы тут говорили немножечко о том, как кому помогать, кому не помогать. И вот один из слушателей высказал предположение, что если помогать деньгами бывшим республикам советским, прям залить их деньгами, то они нам сразу станут все большими друзьями. Я выразил некие сомнения по этому поводу. Но вот написал доброжелатель. А вот интересно, он говорит, мы всем помогаем. Сейчас вот Сирии денег дали, Кубе долги списали. У нас что, все так хорошо в России, матушке? Если эти деньги вкладывать в самих себя, то и мы будем не хуже, чем Объединенные Арабские Эмираты? Ну, давайте по пунктам с обратной стороны размотаем. Во-первых, мы не хуже, чем Объединенные Арабские Эмираты. Как бы не хотелось кому-то думать по-другому, вы понимаете, что Объединенные Арабские Эмираты такие, какие они есть, без обид для Объединенных Арабских Эмиратов, потому что за ними стоят серьезные люди, большие. Да, вот. Вы понимаете, что сами себя они вряд ли бы смогли обеспечить, если бы у них не было тех рынков, которые у них есть, если бы люди не были заинтересованы в том, что они продают. Ну и вряд ли бы и защитить они себя еще смогли. Ну сейчас на меня, может быть, обидятся люди из Саудовской Аравии, но тем не менее вы понимаете, что есть куда более могущественные страны в военном смысле. Значит, мы не хуже Объединенных Арабских Эмиратов каких-нибудь. Или, ну ладно, пускай будет Объединенные Арабские Эмираты. Что дальше? По поводу денег, которые мы даем Сирии и Кубе. Куба — это задворки, в каком-то смысле, задний двор Соединенных Штатов. Когда нам рассказывают про то, что нужно ворваться на задний двор России, пометуя о Беларуси и ее поминая в суе, мы это прекрасно понимаем, что это наш задний двор. Мы все прекрасно понимаем, что это не просто тебе страна, в которой хочешь так, хочешь сяк. Нет, Белоруссия во многом должна понимать, что она зависит от того, что рядом с ней империя бывшая. Это мы. Она должна понимать, что мы ядерная держава и прочее. Кто не понимает, тот просто дурачок. Дурачок, романтик какой-то, абсолютно не имеющий ничего общего с реальным положением дел в мире. Так вот, а все остальные это прекрасно понимают. Вот также Куба — это задний двор Соединенных Штатов Америки. Вы можете посмотреть на карту, все станет ясно. Это задний двор. Поэтому, да, мы платим Кубе. Да, поэтому мы в определенный момент поддержали Венесуэлу, да. Плюс, вы же не забывайте, например, если говорить о Венесуэле, здесь вопрос пойдет о нефти. Чем больше разных месторождений нефтяных мы контролируем на планете Земля, тем лучше, потому что тогда мы можем сильнее влиять на цены на нефть. А наша экономика, вы знаете, она завязана на нефти. Ну, нефть, газ для нас важны, для нас, для нашей экономики это важно. Это главнейшая составляющая нашей экономики до сих пор. Соответственно, если мы можем в большей степени влиять на цены на нефть, это очень хорошо для нас, и мы можем дать кому-то каких-то денег, потому что мы больше, в общем и целом, в конце выиграем, чем потеряем. Такой расчет. Вот. То же самое касается и Сирии. Там и углеводороды. То есть история вообще в целом с углеводородами, плюс контроль над территорией, плюс невозможность для некоторых других стран реализовать свои амбициозные проекты, в том числе и углеводородные, плюс борьба с терроризмом, ну там много разных интересных плюсов. Так что, если вы думаете, что мы кому-то вот так совсем бесплатно помогли, потому что мы самые добрые люди на Земле, это не совсем так. Более того, погружаясь в историю, я прихожу к выводу, что и Советский Союз никому ничего просто так, прямо совсем просто так, не давал. Не давал. Но у Советского Союза действительно была определенная болезнь. Вот тяготели мы к витринам страшно в Советском Союзе. И мы, например, в окраины вкладывали больше, чем в центр. Вот, наверное, это была основная ошибка. Окраина должна быть беднее центра. Центр должен быть притяжением для всех, то есть точкой притяжения. Если у тебя окраина живет лучше центра, то зачем нужен такой центр? Возникает абсолютно очевидный, да, закономерный вопрос у самой окраины. Наверное, мы живем так хорошо, а центр живет хуже нас, потому что мы сами такие хорошие, а центр просто из нас сосет соки, думают в этот момент окраины. И начинают стремиться к сепаратизму. А этого ни в коем случае допускать нельзя. Соответственно, окраина всегда должна быть беднее, чем центр.
И центр всегда должен осыпать подарками, призами какими-то или золотом, если захочет, ну, чем угодно, какими-то дарами эти окраины, изредка, в нужный момент. Когда эти окраины почувствуют, что им чего-то не хватает, и уже совсем у них жизнь не ладится, то можно вот бросить с барского стола что-то еще. То есть, а мы вот делали немножечко в таком, в каком-то смысле наоборот, от обратного шли. Как мне показалось. Значит, вот почему Москва будет всегда жить лучше других городов, Спира говорит. Да, Спира. Вот значит, поэтому Москва должна жить лучше других городов. Чтобы где-нибудь в Хабаровске, или во Владивостоке, или в Сочи, или еще где-нибудь не возникло ощущение, что Москва их тяготит. Ощущение должно возникать всегда одно и то же. Москва — это град, сияющий на холме. Все, закрыли вопрос. И все, кто хочет чего-то добиться, должен значит, смотреть на Москву, равняться на Москву и стремиться в Москву. Все остальные свои амбиции должны ограничить чем-то меньшим, если, допустим, ну, не рассчитывают на то, чтобы как-то в Москве работать или с Москвой работать и прочее. Не должны окраины жить богаче. Иначе у них будет ошибочное представление, что наша бы, например, ну, я просто привожу пример, наша бы Украина уже была бы европейским государством и цвела, если бы не Москва. Ну, вы знаете, вы, наверное, это 100-500 раз слышали. Вот ты классно описал советскую Украину конца 80-х, пишет Ниол. Ниол, это ведь касается не только Украины. Вы сегодня поедете в Белоруссию и услышите там интересные рассказы о том, как России еще, конечно, пыхтеть и пыхтеть, чтобы добиться уровня развития Белоруссии. Вам на полном серьезе будут люди это рассказывать. Вам будут стоять и в стране, в которой нет денег, рассказывать о том, что Россия, конечно, еще пыхтеть и пыхтеть до уровня Белоруссии. Вы хотя бы раз в цифры загляните, посмотрите, о чем вообще вы говорите. Но людям важнее не экономика, людям важнее не реальное положение дел той или иной страны, им важнее какие-то абсолютно понятные для них величины. Например, чистота, нечистота на улице, нарисованная, ненарисованная разметка. Люди судят по придомовому коврику о том, как обстоят дела в стране. С другой стороны, видите, чистота в определенный момент не помогла, и оказалось, что довольно увесистая часть белорусов считает, что этого недостаточно, что должно быть что-то другое. И некоторые даже стали называть этот протест, как же они говорили так метко, хорошее есть слово, сейчас я вам скажу. Нет, не скажу, я забыл. Ну, в общем, попробую объяснить другими словами. То есть они говорят, что этот протест, он... А невозможно объяснить другими словами, пока не вспомню это слово. Как вспомню, так скажу. Он, в общем, не настоящий и носит некий формальный характер. То есть он как будто бы говорит о... Черт побери, надо вспомнить это слово. Кто вспомнит это слово, сразу мне скажите. Как называли белорусский протест? Если кто-то вспомнит. Не могу вспомнить. Прям вылетело из головы и все. Знаете, да, как это? Прескивью называется? Вертится на языке. Вот оно вертится и никак не довертится. Все красиво звучит, а деньги-то где? Типа нефть – основная часть экономики, плюс налоги за все, что можно, а ЗП в регионах 20 тысяч, зато у каждого мэра и чиновника миллиарды спрятаны. Томский глава, как пример, пишет Нельсон. Там вот и деньги, Нельсон. А где они еще могут быть? Но, опять же, вы же сравниваете с чем? С Америкой. Сравните те деньги, которые есть в ваших руках, не знаю, с началом 2000-х, и будет немножечко по-другому вам казаться. Уже будет не так плохо, да? Поэтому и будут расти сепаратистские настроения в стране. Они будут считать, что будут жить лучше, если будут относительно отдельно от России. Зачем направлять деньги в Москву, если можно на них наладить жизнь в собственной республике? Пишет Эндрю. Только в республике, Эндрю, или еще имеются в виду и другие регионы, края? Если вы имеете в виду регионы и края, я задам вам один очень простой вопрос. Вы говорите, что зачем направлять деньги в Москву, если можно их оставить в регионе, и пусть регион сам на эти деньги развивается. Я правильно понимаю? Вопрос дальше. Есть регионы, которые зарабатывают, есть регионы, которые не зарабатывают. То есть регионы-доноры, а есть регионы, как они там, реципиенты? Это значит, что одни регионы у нас будут богатеть, а другие будут беднеть. Это значит, что разрыв между богатыми и бедными будет увеличиваться, правильно? А это значит, что определенные регионы в определенный момент скажут, что другие регионы их невероятно тяготят, и вообще они как будто бы живут в другой стране, и вообще мы очень разные, и в целом мы не один народ, мы разные народы. И зачем нам такие регионы, которые нас тяготят, скажут в тех регионах, в которых будет много денег. Потому что, например, в одном регионе есть нефть, а в другом регионе нефти нет. Потому что в одном регионе есть нефть, лес и газ, а в другом регионе ничего нет, кроме пустыни безграничной, степей каких-нибудь непонятных и камней. Что вы предлагаете делать такому региону? Или жители этого региона должны сами по себе как-то выживать или переезжать в другой регион, а этот регион оставлять? Вот и решение проблемы у вас не будет, Эндрю, из Солнечногорска. Именно поэтому деньги распределяются так, как они сейчас распределяются, а не по прихоти каких-то людей, которые сошли с ума и решили со всех собрать, а потом всем обратно раздать. Ведь в этом проблема. У нас неоднородные регионы сами по себе. Какие-то регионы богатые, а какие-то регионы бедные. В силу того, что где-то есть что продать и добыть, а где-то нечего добыть и нечего продать. И поэтому ничего в регионе нет. И поэтому люди вообще там тогда будут умирать с голоду, когда другой регион будет богатеть. Такая вот проблема. У нас в Мордовии есть цемент, пишет Заяц. Регионы разные, а страна одна. Все верно, поэтому управление производится из центра. Соответственно, богатые регионы отдают излишки денег бедным регионам. Дальше. Если вы говорите о том, что регионы должны оставлять сами себе деньги, вы, наверное, полагаете, что региональные власти – это самые честные люди на свете. Вы, наверное, полагаете, что федеральные власти – это самые коррумпированные, продажные и ужасные люди. А вот региональные – они практически святые. С другой стороны, я видел, как в святого превратили Фургала, что удивительно, на мой взгляд, но, тем не менее, некоторые люди до сих пор на этой позиции настаивают. И я не удивляюсь, такое может быть. А это значит, что в святого можете превратить кого угодно, правильно? Но давайте скажем честно, если вам не нравятся федеральные чиновники, и они вам кажутся вороватыми, то с какого перепуга вам местные чиновники не кажутся вороватыми? Это ведь все те же самые чиновники, только местные, региональные. И если уж одни воры, то и другие-то воры тоже. С чего бы вы думали, что эти не воры, а те воры? Либо уже примите как данность, что все примерно одинаковые, кто-то где-то ворует, а кто-то где-то не ворует. Поэтому, если в регионе и в регионе остаются все деньги и посылаются все деньги, например, никто не забирает даже в федеральный центр эти деньги, это же совершенно не значит, что эти деньги дойдут до людей. Да? А есть у нас еще специфические регионы, в которых, в принципе, даже название не буду говорить, вот, в которых, в принципе, все устроено таким образом, общественный договор устроен таким образом, что спокойствие региона зиждется на том, что его дотируют. Представьте, вы этот регион перестанете дотировать. Вы перестанете дотировать этот регион. Этот регион дестабилизируется, этот регион захочет вернуть дотации в этот регион. Начнет какие-нибудь, например, не самые приятные сепаратистские, а может быть, военные действия, допустим. А вы будете жить в том регионе, у которого, например, очень много денег. Но как бы много денег у вас ни было, тем не менее, армию из чего-то нужно будет комплектовать. Например, начнутся военные действия внутри страны, что ужасно. И чем-то нужно будет комплектовать армию. А вы живете в богатом регионе. Тем не менее, ваши дети уйдут в армию. И, например, они отправятся в тот регион, который раньше был богатым, потому что спокойствие в этом регионе покупалось федеральным центром. И ваши дети отправятся туда, и их там убьют. Пока вновь тот регион, который сам ничего не производит, например, не получит чего-то хорошего взамен, и вы не начнете, по сути, оплачивать свою безопасность в каком-то смысле. О такой ситуации вы не думали? О таком балансе сил вы никогда не задумывались? А ведь может быть такое? Я не знаю, я лишь предполагаю, что такое может быть. Бывало ли такое ранее с какими-нибудь регионами, мне даже и неизвестно. Не так сильно я погружаюсь в историю, но чисто гипотетически давайте представим, что такое может быть в какой-то отдаленной стране, никак не связанной, естественно, с нашей страной. Вам это надо? Не знаю. Я думаю, что вам это не надо. 7373948, телефон прямого эфира. Грустный расклад, пишет Спира. А кто-то вам обещал, что жизнь будет веселой, Спира? Я не понимаю. А жизнь — это вообще грустный расклад. И, кстати, нужно сказать еще одну вещь. Совершенно не значит, что какая-либо из доминирующих систем в мире, она справедливая. И вообще никто не говорил, что системы человеческого, так скажем, взаимодействия строятся по принципу справедливости. Другое дело, что всегда об этом нужно говорить, что мы строим самую справедливую систему. Но на всякий случай вам скажу. Капиталисты говорят, что их система справедлива. И коммунисты говорят, что их система справедлива. справедливо. Если говорить о, в кавычках, гуманистических религиях, ну, или, как у нас, да, это принято называть, идеологиях, они же все говорят, что их система справедлива. То есть вы удивитесь, наверное, но социалисты считают, что их система справедлива. При этом капиталисты считают, что их система справедлива. И уж совсем будет разрывом шаблона вам узнать всем вместе, что нацисты считали, что их система справедлива. Они так считали. Удивительные были люди, в кавычках, естественно, и в плохом смысле, не в хорошем смысле. Но вот такие они люди были, понимаете? Они считали, что их система справедлива. Объяснить, на чем здесь делалась их уверенность? Они были уверены, что они вырастут сверхчеловека и тем самым совершат благо для всего человечества. И человечество не деградирует. Понимаете, о чем идет разговор? То есть вот такие они были странные люди. И вот такой уровень был науки, видимо, в тот момент. И увлекались они вот такими странными идеями. К чему привели эти идеи, вы знаете. Но будьте уверены, многие люди искренне считали, что они делают правильно и хорошо для всего человечества. А все остальные, кого они решили убивать, потому что они были нечистых кровей, например, славян, цыган и евреев, к которым мы можем себя отнести, да, они просто сопротивлялись исторической справедливости, в которой сверхчеловек должен появиться. Вот вам и весь нацизм, вот вам и весь расизм и все прочее. Оказывается, есть хорошие, а есть плохие, есть перспективные и бесперспективные. Ну вот на всякий случай по нацизму мы бесперспективные люди, конечно, безусловно. Но они считали это справедливым. Потому что они стараются для всего человечества. Якобы. Ну, их теории провалились, и слава богу. Вот и все. Это по поводу справедливости мира. Поэтому, Спира, не надо расстраиваться и думать, что мир справедлив или несправедлив. Вообще, категории справедливости и несправедливости, да, они же выдуманы человеком. Как и все остальные категории, которыми мы оперируем. Как и все языки, которые мы используем. Это все выдумка человека. Это все результат общественного договора. Язык без человека не появляется. Это невозможно. Человек сам придумывает язык, человек сам придумал слово «справедливость», человек сам вложил смыслы в слово «справедливость». Потому что если бы человек не придумал это слово и не вложил смыслы, мы бы его даже не использовали. И уж я не говорю о том, что каждый справедливость воспринимает по-своему. Ну, я вам привел примеры такие глобальные, да, именно мировые. Примеры того, как кто понимает справедливость. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я хотел бы вопрос задать. Я в прямом эфире.
Да? Да.
Скажите, пожалуйста, вот насчет регионов и нерегионов. Вот есть такая знаменитая фирма «Массандра», которая сейчас вышла, прибыль получает 400 миллионов рублей.
Очень хорошо.
Прибыли в год.
Так.
Ее хотят сейчас заворать крымские власти, продать за, там, грубо говоря, 5 миллиардов.
Кому?
Забрать себе деньги, чтобы деньги тратить. А этот знаменитый бренд уйдет в частные руки, там, какому-то Ковальчуку, там, Грефу или Титову и так далее.
Так.
Разве это справедливо?
Не знаю, насколько это справедливо. Вот смотрите, американцы... американцы...
Сейчас это все уйдет.
Я понял. Американцы вот... Я понял. Американцы вот соревнуются в том, кто из них богаче, да? И сегодня мы узнали, что у Илона Маска 120 миллиардов денег. Ну, так вот, в общем и целом, если считать его состояние, там как-то вот они это описывают. То есть он... Давайте так, Илон Маск сегодня стоит 120 миллиардов. Вот. Что касается того, что какие-то предприятия эффективны или, может быть, не совсем эффективны, уходят в другие руки, частникам и прочим. Ну, это нормально для рынка, и если вы избрали некий, так скажем, либеральный путь развития рынка, если у вас не плановая экономика, это вполне себе нормально. Вот. Плюс, например, тот же самый Греф. Я знаю, что у нас Грефа не любят, потому что он у нас считается таким либералом, да, в правительстве, хотя он в правительство не входит, но тем не менее он руководит Сбербанком, и мы знаем о его позициях еще там с начала, по сути, его карьеры, то есть человек это очень серьезный. Но вам вот нравится, как работает Сбербанк или нет? Вам нравится, как организована в нем работа? Вы видите, как Сбербанк, например, растет, в принципе, по объемам, по всему, то есть он, как он управляется. На мой взгляд, Сбербанк, во всяком случае, по тем цифрам, которые я видел, уж не знаю, насколько они правильные или неправильные, и это не ради похвалы Грефу, но управляется эффективно. Вот на некоторые наши госкомпании я смотрю и понимаю, что они управляются неэффективно, а по объективным показателям просто это очень легко проследить. Вы можете всегда посмотреть капитализацию той или иной компании и посмотреть, например, там 2003 год, а потом посмотреть 2020 год. И иногда так получается, что капитализация это падает, и такое ощущение, что она вообще уже стремится к нулю. Другое дело, когда ты смотришь и видишь, что компания растет. Кем бы она ни управлялась, без обид. Если даже вам этот человек очень не нравится. Если вам не нравится, как он выглядит, как он говорит. Его идеи вам не нравятся. Но как менеджер, он эффективен, и это хорошо. Разве нет? Мы же не будем выбирать того или иного менеджера, исходя из того, нравится он нам или нет. Хороший он парень или нехороший в нашем понимании. Мы же его выберем, исходя из того, профессионал он или нет. Справляется он со своей работой или не справляется. Хотя я знаю, что в большей степени, например, в нашей стране и во многих других странах, при выборе того или иного человека на ту или иную должность, большую роль играет лояльность. То есть не профессионализм, а лояльность. Чем ты лояльнее, тем лучше. И пусть лучше уж будет не такой хороший специалист, но при этом точно не предаст, при этом точно не обманет, при этом точно не позарится на твое и там не поднимет, условно говоря, в кавычках, там, революцию или что-то подобное. В этом смысле, да. Вот, к сожалению, так, видимо, устроен мир. Давайте я у вас заберу все ваше имущество, раз справедливость — это выдумка человека, и вы потом скажете, что это справедливо, пишет Сергей. Сергей, именно об этом вам и говорили социалисты. Именно и это считалось справедливым в Советском Союзе, когда частная собственность заменилась на коллективную собственность. И, по сути, у человека не было его собственности. И если даже он где-то жил в квартире, эта квартира не была его. Я на всякий случай напомню для всех, что до приватизации у вас никаких квартир не было. У вас квартиры появились тогда, когда был разрушен Советский Союз, и вы по приватизации эти квартиры себе в собственность определили. И теперь можете их передавать, как хотите, по наследству. Хотите — продавайте, хотите — пускай внуки ваши живут. Пускай внуки ваших внуков живут в этих квартирах. Это приватизация. Другое дело, что вы получили клочок этой приватизации, а кто-то по этой приватизации получил заводы, фабрики, пароходы, нефтяные месторождения и все что угодно он получил по этой приватизации. Ну, понятное дело, кто на каком поле играл, кто сколько смог, тот столько и взял. Но в целом сказать, что жителей России в этом смысле обделили, нельзя. Вы получили квартиры в частную собственность. Да, они омерзительные, я согласен, и жить в них невозможно, потому что они уже старые. Но вот для вас теперь сделана программа, которая называется, например, реновация. И говорят, что она теперь выходит на общероссийский масштаб. Дождитесь, ваши квартиры улучшатся. Они не будут такими ужасными, как сейчас в этих ужасных хрущевках. Кстати, не забывайте еще и о тех людях, которые изо всех сил борются, чтобы вы из нормальной квартиры, из ужасной квартиры не переехали в нормальную, потому что они считают, что хрущевки — это что-то потрясающее, это вершина человеческой, человеческого комфорта некого бытового, который уже никогда не преодолеешь, видимо. Это такой Эверест кайфа настоящего. Квартира в хрущевке. Ну, в общем, интересный разговор сегодня. Спасибо вам большое всем за участие. Вы защищаете бандитов, позор. Хан Касим, пустые слова, ни о чем говорите. Я вам говорю о том, что справедливость имеет совершенно разные формы. Вы такое ощущение просто меня лозунгами решили закидать, как будто бы вы на броневичке. Слезайте с броневичка, давайте вместе думать. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.